Здравствуйте. Наверное, скучно встречаться каждый день. И знаете, если уж даже мед обред яжть умеренно, да никак о пресвященность блюеши, то уж тем более лекции. Когда обред, тут уж надо совсем умеренно. А здесь каждый день. Это, наверное, специально сделано. Все специально Майкл там сделал, чтобы у вас получилось из блюеши. Вот, я так думаю. Вообще-то можно по этому поводу провести бы, конечно, дискуссию, но уж просто некогда. Поэтому займемся с вами другими вопросами. Так, ну, относительно вчерашнего разговора, я думаю, что уже мы с вами больше не будем что-то обсуждать. Лишь напомню, значит, в отношении источников, явлений, будем говорить, ну, сверхъестественного, неестественного, необычного характера. Их три. Могут быть действительно чудеса от Бога, может быть действительно дьявольское наваждение, и нельзя забывать то, что очень часто забывается. Человек есть образ Божий, и в нем сосредоточены колоссальные силы. Колоссальные. К счастью, они скрыты. К счастью, великому счастью. Иначе уже давным-давно бы уж земли не существовало. Мы бы все разнесли в пух и прах. Вот так. Эти силы, естественные, присущие человеку, могут использоваться весьма различно, с разными знаками, как с плюсом, так и с минусом. Вот так. Ну, а сегодня, я полагаю, что мы с вами можем продолжить начатую перед этим тему, касающуюся, ну, проблемы, как ее называют в целом, эсхатологии. Вот эсхатос – это греческое слово. Эсхатос – значит последний. Последний. Да, конечный. Вот. Это, я вам скажу, что проблема, точнее сказать, вопрос, интересовал христиан всю историю. Уже вы помните, как в начале самого создания церкви уже апостолы вынуждены были писать и предупреждать даже людей, напоминать им даже слова Евангелия о том, что никто не знает, в какой час Христос придет. Однако, с другой стороны, совершенно определенно мы находим как в их посланиях, так и, естественно, в самих Евангелиях о том, что этот последний день будет. И этот день будет необычным. Это будет этот последний день существования нашего мира, вот того, в котором мы живем, и который для нас кажется естественным и обычным. Да. Этот последний день будет не просто днем его окончания, но и днем его полного обновления. Обновление по тому типу или принципу, как вам более угодно, по которому произошло обновление человеческой природы в Иисусе Христе. То, что произошло это обновление, сомнений нет. Те явления, которые описываются в Новом Завете по Его воскресению, свидетельствуют, что это нечто новое по сравнению с тем, что было. И само Евангелие, и сами апостолы говорят, что именно теперь его плоть стала иной. Она, кажется, сохранилась той же, но она именно обновилась, преобразилась. Или, как в послании к евреям читаем, что совершилось, то есть стало совершенной. Вот та смертность, тленность и страстность, в смысле подверженность страстям, которые были присущи человеческой природе, природе Христа, отныне были изъяты из этой природы. Эти болезни были поражены. Христос, плоть, под плотью, разумею, и тело, и душу, под плотью, разумеется, человеческое естество Христа стало нетленным, бессмертным, бесстрастным. Вот это, если хотите, тот характер изменения, который ожидает и весь земной тварный мир. Весь тварный мир. Даже о твари, и то помните, как апостол пишет, что сама тварь воздыхает, помните, и ждет освобождения, освобождения. Через кого? Через человека. Так вот, как произойдет это? В Откровении только просто констатируется. Но есть один очень важный момент, который для нашего времени чрезвычайно важно не забывать. Очень важный этот момент. Что это произойдет моментально, сразу, как сеть найдет на лицо земли и не избегнут. Как тать вор ночью. Апостолу приводит, во мгновение ока, при последней трубе, сразу, всюду подчеркивается вот этот момент. Слышите? Не будет. Поэтому уже, когда возникли хелиастические, помните, идеи и движения, церковь решительно осудила их. Почему? Они совершенно не соответствуют вот тем многочисленным указаниям, прямым, причем указаниям, которые мы находим в Новом Завете. А то одно, один намек, который мы находим в Апокалипсисе, то святоотеческая мысль прямо показала, что не может оно одно исключать все то, что сказано об этом. И поэтому и само это место о тысячелетнем царстве, оно святыми отцами понимается в том же духе. Да. Речь идет совсем не о том, что будто бы будет какое-то тысячелетнее царство праведников, а потом уже откроется само Царство Божие во всей силе. Это совершенно решительно было отвергнуто. Хелиазм был назван ересью и осужден. Почему я об этом говорю? Для нашего времени, я вам скажу, существует очень серьезная опасность, заключающаяся в следующем. Вы, наверное, слышали уже, что, по-моему, это, если не ошибаюсь, это Иоанн Павел II. Иоанн Павел II прямо сказал о том, что мы вместе с иудеями встретим. Для иудеев это будет Мессия, для нас это будет второе пришествие Христа. Когда говорил это папа, я не понимаю, он даже семинарии, что ли, не кончал? Для иудеев Мессия – это будет тот царь, который будет, по крайней мере, длительное время, может быть, по их верованиям даже бесконечно будет царствовать. Но самое основное – это не миг. Для иудеев не нужен Мессия на один миг. Это Мессия-царь. Помните, как говорил отец Александр Мень, что как царство в иудаизме, царство Божие часто понималось, он говорит, понималось, но на самом деле понимается, конечно, да, как внешнее торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле. То есть, понимаете, что такое? Вот что такое. Кого ожидает иудеи? Они ждут царя земли, при котором они будут благоденствовать так, как никогда в истории, в своей истории. Вот о чем идет речь. Пришествие же Христово, я вам подчеркиваю, будет моментальным. Даже апостол пишет о такой вещи, что не все мы умрем. То есть при кончине даже, самой кончине мира, при кончине мира, и еще многие до этого, те, которые доживут до этого, мы не все умрем, даже не умрем, мы вдруг изменимся. То есть произойдет даже здесь моментальное изменение. Вот. Как, поскольку это изменение коснется, точнее, будет изменением всего тварного бытия, всей земли, будет новое небо и новая земля. Повторяю, это будет миг. Вот эти вот заявления со стороны Ватикана, это, я вам скажу, это колоссальные угрозы христианскому сознанию. В чем она заключается, по-видимому, для вас очевидно. То есть мы прямо уже, мы, я говорю, христиане, прямо готовимся к тому, чтобы за Христа признать антихриста. Пришествие Христово будет моментальным. Явление антихриста будет продолжительным. На это обращаю ваше внимание. Пожалуйста, пожалуйста, да, так сказать, не забывайте это. Скажу мы о другой еще опасности. Конечно, это самая большая, что со стороны не кого-нибудь, а христианина, со стороны христиан, то есть это, знаете, католика уже свыше миллиарда, а вы знаете, что такое голос Папы для католиков? Это голос Бога. Как древние оракулы говорили, и это было уже все абсолютным гласом Божьим, так и здесь. Это колоссальная угроза. Но это не все. Вот сейчас я был в Иране, и там у нас был диалог богословский с шиитами-мусульманами. И, в частности, вот один из моментов, которым я считаю просто необходимым поделиться с вами. Оказывается, у них твердое убеждение состоит в том, что перед концом мира придет Христос, вновь придет Христос, убьет Антихриста и наступит, сколько они не знают, говорят, мы не знаем, сколько-то лет или тысячи лет. Это здесь они прямо говорят, мы не знаем, но наступит царство на земле полной справедливости. Слышите? Полной справедливости наступит царство. То есть один к одному с тем, фактически, по самой главной идее, с тем, что заявляет Ватикан. Все ждут этого, вот этого хелиастического царства. Это царство справедливости и, земного благополучия. Где? На земле. Для кого? Для кого? Вы слышите? Для нас, людей, неизмененных. Я вам подчеркиваю, это очень важно. Для неизмененных людей. Просто там установится справедливость. Как установится? Да. Это, об этом не расписано ни у них, ни здесь. Однако у нас есть достаточные, как мне кажется, основания, чтобы говорить о том, как это будет установлено. Как будет установлено это царство. Вы знаете, что современная техника, особенно компьютерные технологии, уже вот-вот приведут человечество к тому, что каждый человек будет подконтрольным. Это совершенно, так сказать, пока нас это поражает. Это будет совершенно естественная вещь. Просто естественная вещь. Каждый человек будет подконтролен в чем? В своем состоянии здоровья, в своих доходах, в своих расходах. Но это наиболее такая внешняя сторона. Бесспорно, он будет подконтролен. Впрочем, это уже давным-давно легко было установить с помощью спецорганов. О его убеждениях, о его характере, его повадках, его страстях, его, если хотите, добрых и положительных качествах. Это уже вообще не проблема. Но такого контроля, вот, который предвещает нам научно-технический прогресс, такого, конечно, никогда не было. Это будет полный абсолютный контроль. Вот эта вещь, с помощью ее, вот этой вещи, или с помощью этого контроля, уже можно будет на земле установить, действительно, абсолютное царство справедливости. Ни один вор никуда не избегнет. Во-первых, воровать очень трудно будет, в смысле, в финансовом плане. В плане внешнем очень легко фиксировать. Он не сможет спрятаться даже на дно Мариинской впадины, 10-километровую глубину. Никуда. И если при этом будут изданы самые суровые, скорее всего, жестокие законы, то я думаю, что царство справедливости будет установлено полностью на земле. Страшно будет совершить зло. Я не сомневаюсь, что это будут публичные казни, причем очень жестокие, и публичные не так, как раньше, на лобном месте, собираясь там толпа на Красной площади, и кто там видит, что не видит, что там, как, друг из-за друга выглядывает. Нет, телевидение. Телевидение. Все будут видеть, что совершается над человеком, который украл коробку спичек. Я думаю, что эти самые строгие меры найдут очень большое одобрение у подавляющего большинства людей. Вы слышите, к чему все идет? Все большему хаосу в мире, все большему развалу, все большему захвату рычагов власти и жизни людьми, людьми далеко нечестными, далеко. Народ уже требует. Если вы сейчас вот провести опрос, например, в нашей стране, нет никакого сомнения, что подавляющее большинство людей потребовали смертной казни бы. Сейчас на ее установлен мораторий. Потребовали бы, даже сомнений нет. И вообще все идет к тому накалу, когда люди будут требовать жесткой руки сильного властителя, который, наконец, установит справедливость существующих законов. Вот та психологическая, и, если хотите, имеющая под собой полные, вы слышите, научно-технические, ну, не обоснования, а почву, возможности, инструментарий, полный инструментарий для того, чтобы это было установлено. Повторяю, что для нас важно. Первое, повторяюсь, я просто извините, но когда очень серьезные мысли, я за это меня иногда ругают, что чего ж толочь воду в ступе? Ну, не могу не толочь, не выносит душа моя. Первое, пришествие Христово будет моментальным. Антихрист воцарится на какое-то длительное, более-менее длительное время. Вот. Никакого царства Христова на земле длящегося поэтому не будет. Поэтому все те, которые надеются на то, что то царство справедливости, которое встанет на земле, это будет царством Христовым, глубочайшим образом ошибаются. Те, которые говорят, что мы вместе с иудеями, для которых Иисус Христос – лже-мессия, вместе с ними встретим второе пришествие Христа, заблуждаются. Священное Писание, Откровение Божие решительно не говорит об этом. Не только не говорит, а решительно противостоит этим идеям. Вот так. Это то, что мне хотелось прежде всего сказать, прежде чем мы начнем говорить по некоторым другим аспектам. Когда речь идет об эсхатологической проблематике, о чем идет речь? Вот обычно подразумевает только вот тот вопрос, о котором я сказал. Это конец мира, земного этого мира, мира земного царства, пришествие, второго пришествия Христа. Хотя, правда, о Христе меньше всего говорят. Больше все говорят и думают об Антихристе. Христос уже не так интересен. А зато об Антихристе говорят все. Это куда более интересно. Прежде всего, но на самом деле скажу, тематика эсхатологическая, она далеко не исчерпывается вот этими проблемами. Не исчерпывается она и более сложной проблемой, о которой мы с вами уже немножко поговорили, но по которой более детально поговорим, когда будем рассматривать точки зрения русских богословов и мыслителей на проблему вечных мук. Мы посмотрим, какие предлагают они идеи, как они решают вот ту антиномию, как ее назвал Флоренский, антиномию любви Божией и вечных страданий. Вот так. На самом деле этим не исчерпывается. Есть еще аспекты, на которых стоит остановиться, и которые, может быть, куда важнее даже, чем эти. Почему важнее? Вот то, что я назвал, ну что мы тут? Можем палец в рот положить и что-нибудь высасывать только. Никто не знает ни дня, ни часа. Никто не знает, что такое вечность, что такое вечные муки. Да. Никто не знает, как это сочетать нам любовь Божию и возможность вечной гиены. Ну не знаем мы не понимаем. Мы просто этих вещей не понимаем. Это реальности, выходящие за границы нашего понимания. Как хорошо говорил профессор Экземплярский, Экземплярский – это Киевская духовная академия дореволюционная, он говорил, скорее всего, нам не все открыто в связи с этим. Не все открыто. Нечто сокрыто. как сокрыта тайна смерти. Скрыто от нас. Что там начинается? Ведь мы же знаем всего чуть-чуть, почти ничего. Умирал мой родной дядя прямо на глазах, в полном сознании, совершенно полном сознании, до последнего мгновения. И в полном сознании говорит, вот пришли двое, вы мне теперь не поможете. И потом начал что-то говорить, и язык начал заплетаться. Он говорит, что, что? Говорит, язык заплетается. И скончался. Что-то еще хотел сказать. Причем хотел сказать что-то очень такое важное. Нет. Закрыто. Тайна смерти закрыта. И я думаю, что это... То есть не думаю, а нет и сомнений в том, что не без глубокой причины нам очень многое не полезно знать из того, что будет там. А многое просто не можем понять. Вот две причины. Многое не полезно знать, многое не можем понять. И поэтому остается тайной то загробное бытие. Так вот, какая еще одна сторона эсхатологической проблематики? Напоминаем, эсхатон, значит, последний, конечный. Мы говорим о чем-то конечном. Так вот, мы говорим не только о конечных судьбах мира. Мы прежде, наверное, всего должны говорить о другом, прежде всего, о том, что непосредственно касается каждого из нас. У каждого из нас этот эсхатон есть, будет, к нему идет человек. И никуда не денется, никуда не денется. Если хотите, этим эсхатоном является та жизнь, вечная жизнь, которая откроется для каждого человека. Если хотите, этим эсхатоном является то Царство Божие, к которому стремится каждый христианин, и для которого именно сам смысл жизни в достижении этого Царства Божия. Вот что самое главное в эсхатологической проблеме. Что такое Царство Божие? К чему мы стремимся? Это что, X? Что-то полностью непонимаемое? Или есть то достаточное для нашего познания, для нашего понимания, к чему мы действительно можем и должны стремиться? Да, есть. Иначе было бы бессмысленно говорить об этом. Когда Христос говорит, что Царство Божие внутрь вас есть, то этим самым Он не только указал на то сокровище, которое лежит внутри человека, но последующая вся история христианства, особенно история, я бы сказал, церкви, взятой как совокупность святых, показала с огромной силой, что такое Царство Божие внутрь вас есть. Это оказалось той реальностью, которую пережило множество людей. И за эту ценность они отдавали все, не только земные благи, они отдавали свою жизнь. Многие шли на страшные мучения, многие становились величайшими подвижниками, о подвигах которых просто даже трудно себе представить, особенно вспомнишь, когда Мария Египетская. Это просто что-то просто невероятное, да, с чем мы соприкасаемся. Каким образом это было возможно? Что это, просто заставил себя человек так? Думаете, преподобный Сергий пришел тут, и тут комариков тьма, да, медведи кругом ходят, тьма, пурга, метель, холод, одиночество, там вой, там волков, там или филинов. Мы просто сидим, когда вот так, сытенькие, тепленькие, так хорошо и рассуждаем. А только представьте себе, что это такое? Ночью один среди подчас этой невероятной бури природы, которая совершается. Что это такое? Что могло удерживать человека? Скажите мне. Что могло Марии Египетской удерживать там? Да не удерживать еще, а влечь туда. Я не знаю, никакими силами нельзя было оттуда забрать их, этих подвижников. Что? Вот это надо же все-таки здесь ну, хоть как-то, ну, делать хотя бы элементарные умозаключения. Значит, то Царство Божие, которое внутрь каждого человека есть, открылось в них милостью Божию с такой силой, перед которой все вот эти невзгоды внешней жизни оказались ничто. Единственный вывод. Другого мы просто не можем. Так вот, вот этим эсхатоном, если хотите, то есть вот этим, вот этой последней, этой конечной точкой, если бы Аристотель бы сейчас перед вами выступал, он бы сказал, назвал другое слово, назвал бы энтелехия. Это то, к чему устремляется все. Так, вот этим-то эсхатоном является то Царство Божие, которое внутри человека сокрыто. И вот всю историю христианства именно на это были направлены все усилия, все основные усилия. Вы, наверное, обратили внимание, вы же уже в академии учитесь, нигде же не будь, что как немного святые отцы, немного сравнительно со всем, пишут о конечных судьбах мира. Кто из них занимался толкованием апокалипсиса? Ничтожные, единицы, может быть. Никто почти. Если толковали места, связанные с последними судьбами мира, которые там в посланиях, в Евангелии, это просто маленькие ничтожные фрагменты по сравнению с той гигантской аскетической литературой, гигантскими аскетическими трудами, которые были посвящены чему? Стяжанию Царства Божия. Вот, оказывается, на что была направлена вся основная мысль. Вот где основная проблематика, если хотите, эсхатологической в целом проблема. Вот где самая суть. А это только маленькие кусочки. Последние судьбы мира, пришествие Антихриста, там, явление его и так далее. Так немножко, потому что и открыто немного. И святые отцы и говорили, что ты думаешь о последних судьбах мира, когда твое уже последнее мгновение на носу? Голубчик, ты что, слона-то не примечаешь? Вот он уже. А ты рассуждаешь, что будет, когда будет, бедный человек. Сам стоит перед пропастью, да, а рассуждает неизвестно о чем. Итак, вот этот, я вам сказал, это важнейший аспект, важнейший, да. И вот здесь... И здесь я вам скажу, перед лицом решения вот этой эсхатологической задачи, понятно теперь, какой задачи? Стяжание Царства Божия, или, как говорил Серафим Саровский, стяжание Духа Святого Божьего. Это одно и то же, это есть. Есть, существует несколько искушений, о которых, ну, хотя бы кратенько, но надо сказать, поскольку они... неприходящие и никогда не исчезнут. Были, есть и будут, пока существует эта земля. Одно из этих искушений заключается в том, что это царство достигается путем исполнения и соблюдения норм церковной жизни. Эти нормы церковной жизни мы знаем. Мы сами живем в атмосфере этих норм церковной жизни. Речь идет о так называемом внешнем благочестии. Это хорошая вещь – внешнее благочестие. Это храмы, монастыри, это посещение богослужений, это исполнение определенных молитв и правил, это милостыня, это доброделание. Одним словом, это все то, что часто именуется одним словом – дела. Дела. Вы знаете, ведь одна из самых серьезных проблем, кстати, в диалоге между православными и протестантами формулируется очень просто – вера и дела. Так вот, дела, под делами, понимаете, что вот, вот эта вся совокупность, которые человек, если совершает, то по глубокому убеждению многих, то именно это совершение дел, оно и приводит человека к Царству Божию. Оно ему даруется. Каким образом? Как награда. Как заработок. В католической церкви это вообще догматизировано. Оно сопрягается прямо с идеей заслуг и даже сверхдолжных заслуг. Там все поставлено на эту почву. Ничего нового тут католическая церковь не сказала. Это исходит из нашей природы человеческой просто. Это прет оттуда, из ветхого человека. Этой мыслью, этим чувством, этой верой жила ветхозаветная религия, жили языческие религии. Отсюда эти жертвы, приношения, умилостивления и так далее. Отношения между Богом и человеком понимались внешним образом. Вот он, Бог, этот человек, царь, исполнение законов которого необходимо, чтобы получить то, что обещается, или то, что обещано. Я вам скажу, это действительно искушение. Вся святоотеческая мысль совершенно единогласно и решительно отвергает такое понимание стяжания Царства Божия. Решительно говорит. Почему? По очень простой причине. Христианство, святые отцы утверждают, что приобретение Царства Божия или Бога возможно только на пути богоуподобления, вы слышите? То есть изменение своей души. Какого изменения? Какого изменения? Вы знаете, с чего начинается книга «Слова подвижнические» Исаака Сирина? С чего начинается книга «Лестница» преподобного Иоанна Синайского? С одного и того же. Но у них просто начинается. Но это у святых отцов проходит красной нитью. Что невозможно приобретение того без отречения от этого. Нельзя служить двум господам. Или одного будет любить, а другого ненавидеть. Помните? Нельзя служить Богу и мамоне. Это постоянная прям вот максима, который вот звучит, как набат. Без отречения от мира невозможно стяжание Царства Божия. Что под этим подразумевается, отречение от мира? Речь идет вовсе не о том, чтобы все бежали там в леса, в пустыни и на какие-нибудь Соломоновы острова. Да, речь идет совсем не об этом. Речь идет о привязанности. Какой привязанности? Когда смыслом своей жизни, вы слышите, смыслом своей жизни, своей души мы видим вот то, другое, третье. Что? Что видим? Человек – разумное существо. Что же видим? То, что хочет он или не хочет, все оставит. Оставит. Представьте себе человека, который гонится, чтобы ему дали поддержать какую-нибудь там, пусть даже драгоценность. Дайте подержать. Все силы души, все употребить на то, дайте подержать. Ему дали? Хватит. Хватит, голубчик. Посмотрел. Все. Человек все силы души, всю жизнь свою истратил на это. Вот здесь мы сталкиваемся, я вам скажу, просто с потрясающей психологической проблемой. С одной стороны, разум совершенно четко нам говорит, что все это приходящее. С другой стороны, такова сила влечения к этому приходящему, что затмевает разум буквально. Ведь не случайно возникло монашество, вы слышите? Совсем же не случайно оно возникло. Оно возникло из разумного, вы слышите? Разумного понимания жизни, ее смысла. Вот ведь в чем дело-то. Если хотите, те, которые основали монашество, и те, которые шли искренне в монашество, это, мне кажется, это были просто самые умные люди, у которых ум побеждал вот эти подсознательные какие-то инстинктивные влечения. Так вот, первое, значит, искушение, которое стоит решительно на пути приобретения человеком этого эсхатона, этого Царства Божия, это увлеченность, это слишком, наверное, слабое слово, ну, надеюсь, вы понимаете мысль, это поглощенность вот этим миражом, вот этой действительностью, постоянно меняющейся, с постоянными случайностями, о чем мы не знаем, что будет даже через минуту. Вот помните, как у нас тут был зал и обрушился? Сколько сейчас обрушений? Слышите? Люди находятся. Раз, только по радио сообщаются, и все. Кто думал, кто гадал? Едет губернатор, Мерседес летит 200 километров в час. И давай искать, кто виноват, разбился. Ну что вы? Это же действительно ум, просто трезвый, бесстрастный ум, прямо нам говорит, что жизнь каждого человека находится под дамокловым мечом. Острый, мощный меч, висящий на тончайшем волоске над головою. В какой момент он оборвется, никто не знает. Помните, Порфирий Успенский, наш знаменитый, он потом епископом стал, наш это знаменитый путешественник наш, да. Ну, не просто он путешественник, какой-то турист, нет. Он изучал великолепный знаток Востока. Так, как однажды он поднимался на метеоры. Не было хода, там спускалась по веревке корзина. В корзину садился человек, и его поднимали туда. И вот им пришлось однажды, его поднимали во время бури и ветра. Корзину било об эту скалу. Он натерпелся страхов невероятнейших. Наконец его монах поднял тот туда. И этот измученный Порфирий говорит: «Как часто у вас меняют веревку?» На что монах совершенно спокойно ответил: «Ну, как оборвется, так и меняем». Бедный Порфирий, тут же вообще, как его инфаркт не хватил, не знаю. Правда, изумительно. Как оборвется, так и меняем. Что ты спрашиваешь-то? Причем абсолютно спокойно. Ну, о чем беспокоиться? Господь знает, кому когда отойти в жизнь вечную. Правда же? Чего ж беспокоиться-то? Да. Вот так Порфирий Успенский пережил. То пережил, когда его поднимали, думает, не оборвется ли сейчас, когда бьет это. То теперь, когда подняли, кажется, тут еще ему такой сюрприз. Да. Вот это первое искушение. Но я обращаю ваше внимание тут на более серьезную вещь. Я говорил только об уме, рассуждении. Вещь гораздо более, я вам скажу, серьезная, чем просто даже это. Вот это психологический настрой на то, что я, исполняя церковные предписания, понятно, какие? То, что в Ветхом Завете называлось законом. Законом называлось. Так и здесь. Исполняя вот этот закон, ходя в церковь, исповедуясь, причащаясь, постясь, что еще там надо, подавая милостыню, служа молебны, подавая записки на обедню простую и еще какую там сложную. Какие еще обедни? Какой-то, да. Ну, в общем, вы знаете, как там, да. Особенно. Ну, все зависит от того, сколько заплатит человек. Так, здесь вы понимаете, что создается в душе человека? Того, кто это все исполняет. Вы же понимаете, что то, что я тысячу раз произношу, вы все знаете. Я тогда не фунт изюма. Не фунт. Вот сколько, больше или меньше, это, конечно, сложно. Но что не фунт изюма, это точно. Создается надежда на свои дела. Более того, не просто надежда. Это очень мягко. А уже создается ощущение, теперь я жду от Бога платы, я достоин Царства Божия. Вот какая беда. То есть у человека постепенно исчезает самое главное, чем он только может соединиться с Духом Божиим. Исчезает познание своей греховности, своей немощи, своего бессилия в борьбе с грехом. Исчезает смирение. Помните, Петр Дамаскин что говорил? Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Здесь же человек приходит к состоянию фарисея, который, пройдя вперед, возносил хвалу Богу. Слышите? Благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как прочий человек, или как этот мытарь. Вот беда. Тщеславие, за которым следует гордыня. И это глубочайшая рана для души, а, возможно, и погибель. Вот почему я говорю, вот католицизм весь пронизан этим, весь упованием на дела. Кстати, вот когда, это не только протестантизм, вот когда там бываем, да, это обязательно нам показывают все эти богадельни, эти госпитали, эти приюты, эти дома старческие, это детские, эти инвалидные. Все пронизано. Кажется, и хорошо. Церковь нисколько не возражает против этого. Но вся суть в том, какой вес мы придаем этому. Да, мы должны относиться к людям по любви. Но когда мы на это надеемся, то мы тогда трижды безумны. Господь сказал, из этих камней он может создать чад Авраама. Эти камни может превратить в хлебы. Разве в этом суть дела? Тот, кто не приобретает познание своей греховности и своего бессилия самому победить это, тот не может соединиться с Богом. С Богом человек соединяется только в состоянии смирения. Почему? Потому что Бог есть величайшее смирение. Подобное соединяется с подобным. Несмиренная душа не может соединиться с Богом. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Вот поэтому вот это упование на дела, если хотите, на которые надеялись так фарисейская партия, так, это есть смертельное искушение для человека. Оно приводит его к гордыне и к отвержению Бога. Эсхатон потерян. Царство Божие закрывается еще плотнее от этого человека. Вот это первое серьезное искушение, о котором надо просто твердо знать, потому что им живет обычно народная масса. Вы слышите? Вам вот придется проповедовать. Люди именно больше всего этим и живут. Куда поставить свечку, какому святому, да? Какой прочитать там акафист кому и так далее. Причем все бы это хорошо, если бы не рассматривали все эти вещи как самодостаточные для получения Царства Божьего. Забыли, что Царство Божие, друзья мои, еще раз говорю, это есть царство смирения и любви, проистекающие вот в душе человека от Бога, возвращающиеся в душе человека. Слышите? Вот что есть Царство Божие, которое внутри нас скрыто. Это царство смирения и любви. Там Бог, там царство. Где нет этих вещей, нет там Бога и быть не может. Это вот одно из искушений. Второе искушение – это то, к чему мне говорить очень не хочется. Очень не хочется, и вы, наверное, поймете. Да, очень не хочется. Игнатий Брянчанинов писал, «Сбывается слово Христово. В последние времена обрящет ли Сын Божий веру на земли? Науки есть, академии есть, есть кандидаты, магистры». И дальше нечеткое перо, тоже еще одна степень богословия. Ну, не нужно это уже писать было совсем. кандидата, магистра, доктора богословия. Право, смех, да и только. Ой, как молодец, здорово сказал. Право, смех, я вам скажу, да и только. Эти степени даются людям. К получению такой степени много может содействовать чья-нибудь рука. Да-да. Видите, уже тогда это было. И тогда было, и сейчас это есть. Еще бы. А случись с этим богословом какая напасть, и оказывается, что у него даже веры нет, не только богословия. Я встречал таких. Доктор богословия осомневается, был ли на земле Христос, не выдумка ли это, не был ли подобной мифологической. Какого света ожидать от этой тьмы? Вот во второе искушение. Искушение о том, что будто бы знания, которые сами по себе пустота, богословские знания будто бы приближают человека к Богу. Надо же понять простую вещь, что все наши интеллектуальные или рассудочные знания – это есть только некая, очень слабая тень, не предмет даже в тумане, а некая слабая тень от того предмета, на который направлена богословская мысль. Как пишет апостол Павел, что мы теперь познаем как? Как в зеркале, гадательно, гадательно. Мы же ничего не знаем. Что такое Царство Божие? Ну вот рассуждаем. Кто знает, что это такое Царство Божие? Тот, кто пережил в себе. Кто такой Бог? Кто пережил присутствие Бога в себе. Что такое покаяние? И то не знаем. Что такое добродетель? Как обезьяны думаем, дал кому, значит, совершил добродетель. А сам нос кверху поднял, может быть. Ну, мы ничего не знаем. Что такое грех? Опять не знаем. Не видим, не чувствуем, что это такая рана, от которой взвыть можно, а мы не чувствуем даже, совершив грех. Ничего не знаем. Зато богословство мой-ой-ой, о самой Святой Троице. Все по полочкам разложим. И думаем, что этим богословствованием мы уже достигли Царства Божия. Худшего обмана это просто, наверное, и не придумать. Повторяю еще раз, богословие – это боговедение. А Бог познается, как сказал Исаак Сирин, истина познается по силе жития, а не мудрствования. Богословие нужно лишь постольку, вы слышите? Лишь постольку, поскольку помогает правильной христианской жизни. Богословие должно нам сказать – как правильно молиться и чего избегать? О, это богословие. Как правильно творить добро, чтобы при этом не возноситься? Что такое смирение? Вот что такое богословие. Что такое христианская любовь, о которой мы твердим? Что это такое? Вот задача богословия – помочь человеку идти по верному пути. Когда же оно уходит в другие стороны – проку нет от этого богословия. Благо, что вот здесь я, хотя имею право говорить об этом, потому что скажи, другой скажет, сам ничего не знает и поэтому твердит. Да-да, это так. Игнатий Брянчанинов трижды прав, когда говорит, что встречал таких, что доктор богословия, а и в Христа не верит. Что значит не верит? Два смысла. Один из них, мы с вами помните, говорили о мифологической теории. Да, когда стали считать Христа даже за миф. Другая, еще худшая. Когда исповедуют языком, а сердце далеко отстоит. Вот это второе искушение – подменить христианскую жизнь, жизнь в Боге, подменить рассуждением о Боге, это искушение, я вам скажу, также для очень и очень многих является страшным делом. как первое, так и второе. Да. И, может быть, еще одна идея. Это идея, которая сейчас широко распространяется в западных, особенно протестантских сферах. Очень широко, и возможно, что вы с этим соприкоснетесь, но на всякий случай вам знать надо. Идея вот какого рода. Такой некий обманный силлогизм. Господь всюду присутствует, не правда ли? Все мы им живем и движемся и существуем, не правда ли? Поэтому Он присутствует во всем творении, во всех наших делах, во всех сферах жизни. Всюду Дух Святой действует. Вы слышите? И вот тут начинается чисто мирская деятельность, ничего не имеющая, не просто мирская, вообще ничего не имеющее общего с заповедями божественными, рассматривается как тоже действие Духа Святого. Ведь без Бога ничего же не может совершаться, правда же? Правда. Ну, правда же. Без Бога можешь что совершаться? Нет. Следовательно, все, что совершается, совершается в Духе Святом. Иуда предал Христа? Предал. Значит, он совершил в Духе только каком? Недаром Иоанн Богослов говорит о необходимости развлечения духов и говорит: «Не всякому духу верьте». Уж очень легко протестантское богословие сделало такие выводы. Эти выводы, они, естественно, проистекают из самого, из главнейшей идеи протестантизма, что мы спасаемся только верою, и что Христос закрывает нашу греховность от Бога, и поэтому Дух Святой руководит нашими всеми деяниями. Глубочайшее заблуждение. Человек выше по природе всей твари, так? Он обладает свободой, которой не может прикоснуться сам Бог. Вот каково богоподобие человека. И поэтому деятельность человека может проходить в Духе Святом, а может проходить прямо вопреки Духу Святому. И тогда Господь говорит: «Змеи и порождение ехиднины». Если бы они поступали в Духе Святом, наверное, Он бы так не говорил бы. Не предупреждал бы, что нельзя служить тому и другому. И так далее. Вот с этим вы соприкоснетесь. Здесь теперь понимается этот исхатон как вездесущее действие Духа Святого. Отсюда проистекают вещи очень серьезные. Поскольку Дух Святой действует всюду, Он действует, обратите внимание, во всех религиях. Понятно? Поэтому все религии равноценны с точки зрения их спасительности для человека. Вы слышите, какие вещи? Вот. Поэтому нет никакой уж такой особой уж задачи нам, чтобы проповедовать Христа как единственного спасителя мира. Это не столь важно. Все религии равноценны. Вот так. Это вот то, что касается понимания эсхатона. Вот в плане, я бы сказал, ну, с одной стороны, духовно-нравственном плане, и с другой стороны, касающимся, ну, оценки, что ли, религиозного сознания в целом, не христианского, а религиозного сознания, как такового. Но теперь мне хочется поговорить по самому интригующему вопросу, это об Антихристе. Я думаю, что перерыва не будем делать, правда же? Прямо до вечера с вами так посидим. Если бы до втором пришествии Христа, вы бы тут же, бедные, заснули бы от скуки. Об Антихристе, ну что? Уж тут будем сидеть до победного конца, пока не добьем Антихриста. Правда же? Да. хочу сказать, что, ну, напомнить, радостное ожидание Христа, второго пришествия Христова, потеряло свою радость у христиан. Самый любопытный момент. Представьте себе. Ждали мы радости с каким-то человеком. Представьте, радости встретить. Давно не виделись, так? Правда? Какая радость? Радость встречи со Христом. Интересно, у кого сейчас есть радость встречи со Христом? Кто ждет второе пришествие Христа? Любопытно посмотреть бы на этого человека. Где она, эта радость, в его глазах? Радость-то эта когда наступит? Оказывается, через серьезные потрясения в нашей земной жизни, всечеловеческой причем жизни. Наше внимание настолько поглощается вот этим предшествующими пришествию Христа событиями, катаклизмами, скорбями, что невольно, не знаю, невольно, ну пусть невольно, человек даже забывает о том пришествии, которое даст спасение от всего, избавление от всего, даст Царство Божие христианину. Вот как можно быть поглощенным вот тем, что предшествует. Вот действительно невольно так все время вспоминается эта басня Крылова. «Слона-то я и не приметил. Все вижу, главное забываю». Это действительно так. Редко можно встретить, я не знаю, можно ли встретить человека, который с радостью ожидает. Приближается время пришествия Христова. А помните, что говорит Христос? Когда сказал о тех событиях, которые будут предшествовать, помните, какие он вещи перечисляет там? Слушайте, Пифагор не примет вас в школу. Не отвлекайтесь. Пифагор не примет. Я-то ладно. А Пифагор, вы же должны пройти, помните, он говорил, чаша до краев налитая, до краев. И вы должны пройти сквозь анфиладу комнат, где такие веселья, неизвестно, что творится. И если вы хотя на мгновение отвлечетесь, все, вы прольете. Все, негоден. К Пифагору не так просто было прийти. Что вы? Так вот, здесь вещи куда посильнее. Когда Христос перечисляет те действительно страшные события, которые будут предшествовать Его явлению, что Он говорит дальше? Вы обратили внимание, какие слова Он произносит? «Тогда восклоните головы ваши, не опустите в ужасе, а восклоните». Когда восклоняет эту голову? Когда встречается с чем-то радостным и прекрасным. От чего не могут оторвать взора своего? Что ждут, если хотите, с восторгом? «Тогда восклоните головы ваши». Ибо все другие народы, в чем будут пребывать люди? Пребывать в унынии, глубочайшем унынии, во мраке, в скорбях, в отчаянии. Холмы прикройте нас, горы сокройте нас и так далее. Вот что будет. Вы же тогда, обращаясь к христианам, восклоните головы ваши. Подходит час ваш. Видите? Интересные вещи. Так вот, вот это мы, к сожалению, забываем. К великому сожалению. Забываем о пришествии Христа. Зато об Антихристе великолепно помним. Даже в штрих-коде его нашли. Вот паршивец, как блоха, знаете ли, всюду прячется, в любую расщелину. Даже в штрих-код забрался себе, да еще замаскировался тремя шестерками. Вот поставили туда бы семерки, правда бы? Или тройки. Все было бы окей. Сразу со штрих-кодом взяли пакет молока и Богу приобщились бы. А теперь взяли со штрих-кодом, да, этот же пакет молока, и сразу с Антихристом. О, прям новые каббалисты. Нужно так сказать, так, христиано-каббалисты. Вся суть в цифирях. Не дай Бог перепутать их. Все, не туда попадете, не в то заведение. Но это только начало моей критики. Обождите, что еще будет дальше. Тогда вы посмеетесь. Я вам просто хочу сказать, еще две минуты есть, что как у нас на Руси-то было. Вы знаете, что... В общем, вы что, думаете, только теперь есть богословы, да? Всегда были богословы. И вот, например, же в XV веке высчитали абсолютно точно. Вы слышите? На основании Священного Писания, а не чего-либо, что 1492 год будет последним годом истории Земли. Сейчас эти такие точные даты дают там всякие сектанты, какие-нибудь там адвентисты и прочие, так? Тогда это сделали православные. Уже пасхалию все уже не высчитывали. Дальше уже пасхалию не высчитывали. Смысла нет. Конец истории. 7000 лет прошло от сотворения мира. Даже не человека, слышите, а мира, ни больше, ни меньше. Все. Пасхалия уже была не нужна. Можно себе представить, вот надо бы представить тем современникам, которые тоже пытаются назвать какие-то точные временные даты, каково было, я даже не знаю что, разочарование или что, слушайте, когда мир не окончился. Вот как вы думаете, что было? Что это было? Конечно, для богослова это был скандал. В добрые старые времена их бы сразу бы казните все, вы же знаете, как дело с этими прорицательными пророками. Все, не исполнилось, казнить немедленно. Вот у нас такого не было. Почему? Потому что они были православными. Не еретиками, а православными. То, что предсказали год, и эти ошиблись, мне неизвестно, какие там были оправдания. Вот я не знаю, было бы очень интересно, конечно, послушать. Но, в общем-то, они всегда найдутся. Та же самая история случилась в 1666 году. Ну, по-моему, комментарии нужны вам? По-моему, нет. Само собой разумеется. Все. Все. Год пришествия Антихриста. Кто Антихрист? Сколько вам надо? Да, ну, казалось бы, Петр I стал антихристом, конечно. Тут и сомнений уже нет, ни у кого не было. Вот такие вот жалкие вот эти потуги. Вот о чем они свидетельствуют? О том, что мы часто клочок своего видения и клочок своего пребывания так рассматриваем как в глобальном плане. Свое ничтожное толкование, так, свои предположения выдаем за знание. Как это опасно! Это настолько опасно, что, пожалуй, лучше закончим урок. В следующий раз поговорим. Всего доброго.